Я лично сам терпеть не могу, когда профессора читают лекции. Я или засыпаю, или впадаю в отчаяние. И поэтому я очень сочувствую. Но если когда спрашивают, то профессору ничего не остается делать, как только отвечать. И тут уже никак не заснешь. Вот так. Пожалуйста, в каком виде, правда, вопросы, я вот это не знаю. Все-таки мы в 21 веке, и давайте общаться мысленно. Молча. Посидим часочек, и будет очень хорошо.
Мы сейчас находимся 100 лет со дня увеления царской семьи. И вот страсти не утихают. Мы хотим, я, допустим, хочу знать ваше отношение вот останкам к тому, что вот мощи, не мощи, как и так далее. Потому что это такая тема очень серьезная.
Мне кажется, что с крестьянской точки зрения эта тема совсем не серьезная. Огромнейшее количество святых, об останках которых мы вообще ничего не знаем, но они остаются у нас великими святыми. Не знаете Антония Великого, Сесоя Великого, Пимена Великого? Ну что вы? Ну разве это вопрос совсем не серьезный? В конце концов, это не важно. Неважно, что мы такое значение придаем этим внешним вещам, что-то мощное. Вы знаете, куда мы идем в своей религиозности? Мы идем в очень, я бы сказал, тяжелом направлении. Вы знаете, чем отличается христианство от нехристианства? Христианство все внимание человека обращает на состояние своей души. Не христианство, язычество, все внимание обращает вот что, где, что, как, что сделать. Христос говорит, нам исцеляться надо. От чего? От зависти, от лицемерия, от притворства, от лжи, от лукавства. Язычество говорит, нет, нам надо поехать в вот это святое место, вот это святой источник, вот это святая икона. Вот здесь вот чудеса, вот здесь прозорливость. Слышите? И только и знаем во все стороны, только не обращать бы внимания на себя. Недавно я как раз перед тем, как поехать к вам, прочитал у Феофана Затворника, святителя, ответ на то, в отношении вопроса паломничества. Вы знаете, всюду паломники, паломники. А он что пишет? Я вам очень не советую, потому что во время паломничества у вас будет одно сплошное отвлечение и развлечение. И вы во время этого паломничества окостенеете, вместо того, чтобы духовно хотя бы немножечко обратиться к самим себе. Понимаете, Христос – это Спаситель. От чего? В отличие от язычества, которое целиком и полностью думало только о спасении от чего? От войн, от голода, от болезней, от смерти. Правда же? От недостатков, от рабовладельческого строя. Мы-то хороши, но вот это мешает нам жить. Христианство точно наоборот. Говорит, вся причина всех зол, происходящих в нашем мире, всех зол, и болезней, и войн, и нестроений, и семейных, и общественных, и политических, вся причина где? В том, что мы заражены страстями. Вот где корень зла. Поэтому, кстати, почему бы Христу не прийти бы императором? Правда, здорово было бы? Отменил бы рабовладельческий строй, дал бы свободу просвещению, науке. А он, даже родившись, даже в Израиле, представьте себе, даже там родившись, не освободил народ еврейский от римского владычества. Ни одним словом не сказал рабовладельческий строй. Это же безобразие, это ужасно. Свергнуть его надо. Ни малейшего Он знаете, как поступил? Вот есть такая басня Крылова, которая называется «Корни и листы». Листы, то есть листья. И листья. Листья хвалятся. Посмотрите, какие мы красивые. У нас вырастают плоды. А вы что там в земле? Вас ничего даже не видно. И проку от вас никакого нет. А корень и ответил. А если корни иссушат, иссушатся, высохнут, так не будет ни дерева, ни вас. Обратите внимание, почему Христос и пришел бедным странникам, и обращаю все внимание, слышите, все внимание исключительно на состояние души человеческой. И говорит о том, что мы находимся где-то в падении. Ну, мы же все знаем, что нас никого не тронь. Не тронь. Из-за чего семейные неполадки? Из-за чего все эти нестроения в общественной и экономической и прочей жизни? Господи, ну все же мы знаем. Алчность, обман, подкупы, хитрость, коварство и так далее. Все внутри. Так вот, христианство обращает, все Евангелие обращает внимание на состояние души человеческой. И говорит, блаженны чистые сердцем, а они Бога, то есть и истину узрят, и правильный путь жизни. Невозможно сделать жизнь правильной до тех пор, пока мы не обратим внимание на свою душу. Язычество мыслит все наоборот. И вот теперь давайте посмотрим. Вот спасибо вам за вопрос. Верно. Важный вопрос. Останки. Подлинные или неподлинные? Господи Боже мой. И что? А ничего. Я каким был, таким остался. Вы посмотрите, до чего дело дошло. Хотите избавиться от пьянства? Что нужно сделать? Молебен неупиваемой чаши. Казанская, Иверская, Владимирская не помогут. Вот до чего докатились мы. Вы подумайте только. Это что же такое? Это христиане. Язычники, да. Им это так. А у нас что? Я просто воспользовался вот этим вашим вопросом. Спасибо вам большое, чтобы сказать действительно, что, к сожалению, огромнейшая тенденция у нас сейчас чего? Поклонение внешним вещам. А они должны служить нам чем? Способствовать только нашей внутренней жизни. И если они не способствуют, тогда никакого проку от них нет. Вот, оказывается, какое, насколько это важно. Все. И почитание икон. И соблюдение всех церковных правил только в том случае они ценны и полезны для человека, если они приводят хотя бы несколько, приводят человека к чему? К сознанию того, что я болен. Болен чем? Вот этими гадостями, простите меня, которые сидят в моей душе и которыми она наполнена. Вот оказывается, в чем дело. Ну хорошо, спасибо. Спасибо вам за ваш вопрос.
Для многих супружеских пар, у которых нет возможности получить детей, стоит вопрос о искусственном оплодотворении. Этот вопрос и мне, как священнику, часто задается, как церковь к этому относится. Вот, в частности, вопрос, который поступил из зала. Если с помощью генной инженерии ребенок рождается, ну, от трех родителей получается, есть ли у него душа и можно ли его крестить?
Ну, первое, что я хочу сказать. В 2000 году в Русской Православной Церкви был принят документ, который называется «Социальная концепция Русской Православной Церкви». Там, в частности, в этом документе, который есть в интернете, в этом документе, в частности, есть ответ на этот вопрос относительно того, что возможно делать, когда нет детей, а что невозможно. что можно принять, а что невозможно принять с христианской точки зрения. И в частности, вот эта искусственная попытка искусственного оплодотворения, она к чему ведет? К тому, что очень многие уже эмбрионы приходится уничтожать. Церковь говорит, это грех, потому что это зародившаяся жизнь. И нельзя по отношению к человеку заниматься такими вещами, которые могут по отношению к животным. Человек не животное, а нас все хотят прям превратить в животные уже. Как же относиться к тем, которые не могут? Нельзя же устраивать революцию против Христа и Бога. Поэтому совет остается только таким. Вот это искусственные вещи, и особенно все противоестественные вещи, они не могут быть одобрены. А если человек действительно хочет христианского решения этой проблемы, то остается только один путь, по которому шли многие. Кстати, вот не так давно праздновали юбилей, связанный с святителем Игнатием Брянчаниновым. Так там очень долго у его родителей не было детей. Но зато, вы знаете, как много это дало родителям? Как они изменили свою жизнь, эти аристократы, когда они действительно поняли, что без Бога никто ничего им не поможет. И насколько изменилась их христианская жизнь. Бог каждого из нас призывает к этому, но каждого человека своими путями. И поэтому нужно, учитывая это, нужно все-таки верить, что Бог есть любовь, и что каждому из нас Он дает наилучшие возможности к тому, чтобы познать хоть немножко себя и заняться собой. И я думаю, что многие, которые не имели детей, становясь на этот путь, они не только потом даже получали детей, но сами изменялись и становились христианами.
Спасибо, Господи. Олег Ильич, вот у нас в аудитории очень много молодых людей, молодежи. Первый вопрос поступил от молодого человека, которому 15 лет. Он спрашивает, а что такое хорошо и что такое плохо?
Ну, смотря в чем, направлений жизни бесконечное множество. И действительно, как кажется, не знаю, что и говорит. На самом деле вопрос очень важный, очень серьезный. И отвечу. Вот не знаю, как делать в Германии, а у нас в России перед родителями каждый учебный год возникает вопрос. Хотите ли вы, чтобы преподавали основу православия, православной культуры, или основы светской этики? Вопрос естественный, правда же? И многие попадаются, знаете, на что? На такую ловушку. Приходится объяснять. Не существует светской этики, а существуют светские этики. Какой вы хотите? Вульгарного материализма? Гоббса? Малишотта? Пожалуйста, светская этика. Марксистскую хотите? Маркса? Энгельса? Пожалуйста. Может быть, Ницше хотите, который говорил о том, что больной – это паразит общества. Слышите? Светская этика. Полностью светская. Экзистенциализма атеистического. Вы понимаете, что? Какой обман! Нет светской этики. Есть во светских этик. И люди светскую этику. Так вот, в данном случае, что можно сказать? В каждой из этих светских этик свои понятия о добре и зле. Я не случайно упомянул Ницше. Хороша этика, добро. Больной паразит общества. Так? Это что такое? Добро или зло? Ницше. Конечно, добро. Что говорит христианство? Христианство дает четкое понимание того, что есть добро и что есть зло. Здесь твердые основы даются. Твердые основы морали. Мы знаем, что как только мы оставим христианство и направим свой взор так называемой светской этики, все, мы рассыпались и действительно не знаем, что такое хорошо, что такое плохо. Христианство дает твердую основу этого. И если возможно, поэтому для каждого очень интересующегося человека этим вопросом было бы очень полезно познакомиться с тем документом, которым жили уже 2000 лет наши предки. Я говорю, Евангелие, и которые сейчас практически не знают. Это беда, это кошмар. Не знать такой книги. Знают Гесиодом, Гомером. Я говорю о древних. Так, Евангелие не знает. Пожалуйста, если хотите узнать, что такое добро, что такое зло, познакомиться надо. Проконсультироваться с людьми, которые хорошо знают это Евангелие. И тогда мы найдем действительно там настоящие критерии понимания этого вопроса.
Следующий вопрос, тоже очень актуальный. Компьютерные игры среди молодежи в интернете очень привлекательны. Как избежать увлечения к ним?
Эти два вопроса очень связаны между собой. Если я начинаю понимать, что есть зло, то есть что такое зло? То, что мне принесет болезни, страдания, увечья, несчастья, неприятности. Захочу я этого? Скажу, нет, зачем? Нет, не надо. То есть надо понять, что такое добро и что такое зло. Без понимания этого, во-первых, без убеждения в этом, что такое добро, что такое зло, мы, конечно, никогда не сможем освободиться от зависимостей. Зависимости – это интернетной зависимости. Мы просто перестали быть христианами, потеряли почву. Мы что хотим? Мы хотим плодов, но не хотим заботиться о корнях. Мы хотим иметь хороших детей. Правда хотим? Ну, еще бы не хотим. И говорим, что нам делать с молодежью? Приходится все время говорить, а почему нет вопроса, что нам делать с самими собой? Мы что, хороши? Да? Вот как! Мы готовы кого угодно исправлять, кроме самих себя. А сами на малейший укол нашему самолюбию готовы, чуть не знаю, взорвать весь мир. То, что наша молодежь сейчас действительно, очень многие, по крайней мере, конечно, увлекаются этим интернетом и впадают в зависимость. Причина в чем, думаете? В чем? В том, что сами мы ослабели совершенно. Нет в нас христианства. Осталось самое большее – это поверхностное христианство. Купить свечку, подать поминание, сходить в церковь – все. Но ни в коем случае не бороться со своими страстями. Вся суть христианства – борьба со своими страстями. Если мы этого не будем делать, все пропадет. Ни с какой зависимостью никогда мы не справимся. Ничего мы не сделаем. Потому что корнем и сутью человеческой жизни является только борьба с самим собой. Помните, как написал, по-моему, немецкий, кажется, поэт, написал великолепные строки. «Бой с самим собой есть самый трудный бой. Победа из побед – победа над собой». А мы все хотим победить проблемы, все проблемы, не борясь с собой. Какая ошибка! Какое заблуждение! Я думаю, что именно причина в этом. И если мы не обратим внимания на себя, не начнем прямо, вот, немедленно бороться с самими собой, ничего мы не сделаем, потому что мы все влияем друг на друга и особенно влияем на своих детей. Они духом чувствуют, чем мы живем. Чем мы живем? Сплошной материализм. Материализм. Если сказать точно, чем мы живем, то процитирую. Ищите прежде всего, что есть, что пить и во что одеться, а Царство Божие приложится вам. Вот как живем. Кто? Мы, христиане. А при таком отношении ждать добрых плодов просто невозможно. Вот как все искажено у нас. Вот так, я полагаю, что причина в этом.
Следующие поступили два похожих вопроса. Вот вопрос из одной грузинской семьи, уважаемый Алексей Ильич. В этом году сын пошел в школу и однажды пришел на задачу. Учительница сказала, что мы произошли от обезьяны. Отец его успокоил. Немцы пусть как хотят, а мы, грузины, произошли от Адама и Евы.
От кого?
От Адама и Евы, грузины. Как бы вы ответили на этот вопрос мальчику 7 лет? Не хотелось бы, с одной стороны, чтобы в глазах одноклассников он выглядел мракобесом, с другой стороны, как ребенку отстоять свою веру?
Вы знаете, в 4-м столетии до нашей эры жил такой великий древнегреческий философ по имени Платон. Его издают и в Германии, я думаю, и в России Академия наук его издавала. Так что его сочинения есть. И представьте себе, что в то время этот вопрос тоже стоял. Но ответ-то какой был? Платон считается одним из величайших мыслителей древности. И он черным по белому написал. И, может быть, этому мальчику это пригодится. И он скажет, обезьяны – это выродившиеся люди, а не люди произошли от обезьян. Это замечательно и действительно. Конечно, не на себя я не буду смотреть, а вот других я вижу. Они прямо, знаете, ну, действительно, уже обезьяны почти. Правда? Правда. Вот ответ. Ответ предвидел, наверное, дарвинизм и ответил заранее. Совершенно верно. Вот так, я думаю, отец Алексей, так ему можно и ответить. Я думаю, что всем понравится это.
Ну и вопрос из той же семьи. Ребенок столкнулся впервые со смертью близкого, за которого он искренне молился, чтобы он остался жив. Как теперь читать жития святых, где прирастают головы и так далее? У ребенка закономерный вопрос. Это мы плохие или плохо молились, или почему не выздоровели?
Вы знаете, это вопрос немножечко великоват. Дело вот в чем, что в конечном счете все-таки как-то ребенку надо же сказать, что все мы смертны. Все. И нищие, и цари, и президенты, и бомжи. Все смертны. Значит, вопрос не в том, почему умирают уже. Вопрос, значит, в другом. Когда и кто и почему как умирает? Вот приходится гораздо чаще отвечать на вопрос другой. Когда у кого-то родители умирают часто дети или погибают дети. Действительно, серьезнейший вопрос. И как относиться? Где же Бог? Вы знаете, что такое жизнь? Чем она наполнена? Нет, наверное, человека, у которого не было бы скорбей. У многих это сопряжено со страданиями. И у всех будет кончина. С христианской точки зрения, наш дом не этот. Здесь в лучшем случае гостиница. Гостиница, перевалочный пункт. Наш дом – вечная жизнь. Причем не какая-нибудь, не только жизнь души, а христианство утверждает, что будет всеобщее воскресение. И будет воскресение в том теле, которое мы видим у Христа. То есть все мы предназначены к этому вечному воскресению и к вечной жизни. А теперь давайте подумаем. Да. Кому когда лучше? Оказаться дома? А кому еще побыть в гостинице? Отвечая на вопрос одной женщины, у нее погиб сын, я сказал, представьте себе, что вы идете по какой-то горной местности, по горам, где пропасти, где и холод, и ветры, и в любой момент могут на вас напасть и хищники, и все. И вдруг появляется вертолет, садятся около вас и вас спрашивают: «Мамаша, мы летим вот туда-то. Вы как, если хотите, можем, у нас есть одно место. Вы хотите? То можем взять вашего сына. Вы еще, правда, останетесь, конечно, но это ваше дело». Что сделает мамаша? Когда это, я говорю, ситуация отчаянная, она скажет: «Ради Бога, возьмите только, чтобы он уже хотя бы был дома». Не правда ли? Правда. Только представьте себе это. «Поэтому ваш сын, – сказала женщина, – он уже дома. Вам еще придется походить немножечко. Но предупреждаю вас, смотрите, с сыном вы встретитесь там, но с каким лицом?» «В каком смысле с каким лицом?» «А с тем, там же откроется все содержание нашей души, и он увидит, кто вы, какая ваша душа, чем наполнена». Расшифровывать не надо. А мысль какова? Постарайтесь, скоро вы там будете, тоже дома, но никуда не денетесь. У всех нас дом там. Скоро встретитесь, постарайтесь достойно встретиться с сыном, а не так, чтобы потом не знать, куда деваться и куда прятаться. Когда вдруг откроется все содержание вашей души перед лицом вашего сына. Вот о чем надо думать. А встретиться придется. Придется. Наш дом там, а не здесь. Христианство дает поэтому твердую основу и убеждение, и твердость дает, как относиться нам к подобного рода вот трагедиям. Также и этому мальчику, я думаю, что подобным образом то же самое можно объяснить, сказать: он уже там. А ты что, мальчик, ты, допустим, как его звать там, неважно, ты что, лучше знаешь, чтобы он жил, чтобы сейчас и неизвестно как, а потом заболел какой-нибудь тяжелейшей болезнью и долго страдал бы, ты бы захотел это? А ты что, знаешь, что он будет всегда жив, здоров, весел, да? И вдруг потом раз и улетел на небеса, да? Нет, надо поверить немного Богу. Бог есть любовь, и каждому дает наилучшее из того, что можно дать. Вот при таком взгляде мы совершенно иначе будем относиться к кончине своих близких и любимых людей.
Спасибо, Господи, за ответ. Следующий вопрос из уже области духовной жизни. часто приходится слышать, что во время молитвы в душе может появиться ответ на вопрос. Могут быть сентиментальные переживания. Как христианину отличить сентиментальность и трезвую молитву?
Мы сталкиваемся с такими понятиями, которые в данном случае невозможно понять точно, что такое сентиментальность. Вы же сами понимаете, это же невозможно сказать, о чем идет речь. Но святые отцы предупреждают очень серьезно о следующем. Ни в коем случае не искать в своих молитвах, в своих переживаниях, в принятии таинств, не искать ни в коем случае каких-то наслаждений, благодатных переживаний. Ведь вы знаете, какая беда? Ты где была? В таком-то монастыре. Ой, там такая благодать! То есть, вы знаете, ищем чего? Прям самое, я даже не знаю, как это назвать, наслаждений. Само христианство превращает в наслаждение. Забыли одну великую истину. Мы находимся в больнице, а не на курорте. В больнице ищут разве наслаждений? Больницы ищут врача хорошего. Нам говорят, вам придется вот такие-то уколы сделать. Да, ну давайте, делайте. Ой, больно, но что делать? Придется операцию делать. Мы в больнице. Мы никак не можем этого понять и не хотим понять. Мы хотим курорта. Ну как же, слушайте, когда больной человек, я говорю, тебе какой курорт? Ты что? Тебе надо лечиться немедленно, у тебя рак. Он что, захочет, да, искать наслаждение или нет? Что ищет действительно человек, который увидит, что он тяжело болен? Наслаждение или лечение? Так вот, христианство, православная церковь, в частности, говорит, что мы очень больны, нас никого не тронь, никого нас не задень. Мы не можем просто, ну вы знаете, ни одного часа, я не знаю, даже провести без того, чтобы чего-то такое не наделать. Сколько лукавства, сколько лицемерия, сколько притворства, сколько обмана. Чего только нет. Это же кошмар какой-то. Надо посмотреть на себя. Что мы можем сделать доброго, скажите? Можете не лукавить? Нет, не могу. Можете не осуждать? Не могу. Можете не завидовать? Не могу. Можете не объедаться? Не могу. Можете не обманывать? Не могу. Простите, а что вы можете? И представьте себе, ничего не могу, только поближе посмотреть. И я. Больные люди, не тронь, не тронь. Вот почему христианство и говорит о необходимости о том, что в молитве надо искать не наслаждений и не переживаний, в том числе сентиментальных, а молитва только та истинная, которая совершается с вниманием, благоговением и покаянием. Илья Пресвитер, это один из отцов добротолюбия, прямо пишет, молитва, совершаемая без внимания, делает человека посмешищем бесов. Но как тот захочет. Это же наша же истина не бесе. И улетели уже. Да это что такое? Это к какому Богу мы обращаемся, когда начинаем вычитывать молитвы? Разве так можно? Святитель Игнатий Брянчанинов пишет, молитва, совершаемая без внимания, это есть оскорбление Бога. Что, если когда почитаешь святых отцов, как они призывают к этому? И вдруг мы в молитве ищем чего? Молитва должна быть молитвой покаяния и исходить из сознания того, что действительно грешный человек. Тогда эта молитва принесет утешение совсем другого порядка. Ни о какой сентиментальности и речь не будет идти. Потому что Господь на каждому кающемуся, конечно же, отвечает. И обязательно поможет. Но помогает по мере нашего смирения. Вот. Это чрезвычайно важно. Осознать надо, ну, увидеть себя, что действительно мы ничего доброго не делаем. Причем странное дело, мы совсем не грешные, не знаю какие, и, в общем-то, грехов не видим. Макарий Великий, которого называли современники земным богом, молился: «Боже, очисти меня грешного, яко никогда же сотворил благое пред Тобою». Макарий Великий чувствовал, что он перед лицом божественной святыни, кем он был, никем. Ну, а я думаю, что я все-таки немножко что-нибудь добренько так делаю все-таки, да. Вот, я могу делать добро, да. Эх, вот слепота какая. Вот поэтому молитва, истинная молитва, правильная, да, она приводит постепенно человеку, помогает ему хоть немножко смириться, увидеть себя. И это является спасением человека.
Вопрос по молитве теперь. Как совместить прошение о безболезненной, непостыдной и мирной христианской кончине с прошением «Во Христа крестистите, во Христа облекостися»? Какой должна быть истинная христианская кончина?
Ну, насчет связи этих двух молитв, конечно, тут, знаете ли, не так просто. Не знаю, что подразумевает человек. Но в отношении же просьбы о том, чтобы Господь дал действительно эту кончину мирную, удивляться нисколько не приходится. По крайней мере, тому человеку, который хотя бы немножечко пережил или мог представить себе этот момент кончины. Мы, конечно, о кончине своей не думаем. А святые отцы пишут: «Помни о смерти, и вовек не согрешишь». Скоро вот придется предстать во свете перед Богом, перед святыми, когда все обнажится в нашей душе. Все. Наши мысли, дела, намерения, цели, обманы, лукавство. Все обнаружить. Ох, как это полезно помнить, действительно. Когда мы молимся о кончине такой, именно церковная молитва, которая нас научает, то речь идет о чем? Примерно о том же, о чем сказал Христос своим ученикам, когда они попросили Его научить молиться. «Хлеб наш насущный дашь нам днесь». Мы же состоим из души и тела. Потребности тела естественно у нас. И, конечно, боли и прочие переживания и скорби, понятно, как они противны нашему телу, то есть нам. Поэтому неудивительно, что мы можем об этом молиться. Молиться о такой кончине. Но! С 10 восклицательными знаками, о котором пишут святые отцы, один за другим, непрерывно. Вот я вот не взял с собой бумагу, я бы вам зачитал очень интересные вещи. Святые отцы говорят: ни в коем случае нельзя настойчиво просить чего бы то ни было из наших земных благ. Хотите ничего не получить? Просите. Будете просить настойчиво: «Дай, Господи!» Все, можете быть уверены. Почему? По той простой причине, что вот это упорство нашей души не дает Богу действовать в нас. Ведь наши молитвы очень часто с чем сопряжены? «Господи, ты там ничего не понимаешь на небе. У меня вот тут нужно и то, и другое, и третье, а ты ничего не понимаешь». Забыли, когда Христос перед своими страданиями, голгофскими страданиями, молился: «Посмотрите, как он, что сказал: Господи, ой, доминует меня». И дальше впрочем, не моя, но твоя да будет воля. Видел, какие издевательства и пытки придется перенести, и сказал, да будет воля твоя. Вот если мы хотим, чтобы наши молитвы были услышаны, чтобы услышаны, и чтобы они были для нас именно полезны, а не как-либо, то надо молиться именно вот так. Господи, ты видишь, что я хочу? Видишь, потому что я страдаю. Видишь, но я тебе верю, что ты есть любовь. И поэтому, Господи, прошу, да будет воля твоя, помоги только мне. Поэтому истинная молитва – это молитва только Господи, помилуй. Но ни в коем случае дай, Господи, мне это. Помните сон? Сон матери Рылеева, декабриста Рылеева. Она же потом рассказала, когда его повесили. Он мальчиком заболел. И она просто просила, я не знаю, не только со слезами, и от всей души. И ей было видение. Ангел прям берет этого мальчика, ее, Рылеева, и затем показывает, кем он будет. Она видит, становится там школьником, гимназистом, военным училищем, офицером. Офицером показывает Сенатскую площадь, показывает виселицу. И обращается к ней. Итак, ты хочешь, чтобы он был жив? Ну, тут, простите, я никаких реплик в отношении женщины не могу допустить. Но она сказала, да, пусть жив. И вот она после того, после казни, написала об этом. Вот когда наши такие безумные обращения к Богу, чем кончаются. Здесь-то она раскаялась, но было слишком поздно. Поэтому святые отцы решительно запрещают настойчиво просить что-либо. Исаак Сирин тот даже так говорит, как говорит, что будет с человеком, который сможет подойти к царю и начнет просить у него гноя, прикажет казнить его. Исаак сильно уподобляет вот эти наши настойчивые просьбы о земных каких-то вещах, уподобляет это гною. Это надо помнить. Действительно. Поэтому наше отношение должно быть только одним. Господи, ты видишь, но я верю тебе, что ты есть любовь. Да будет воля твоя. Принимаю, Господи. Вот все.
Спасибо. Следующий вопрос. До какого возраста нужно слушаться родителей? Если уже в 11 лет чувствуешь, что они не правы?
До какого возраста слушается, работая в какой-то фирме? До тех пор, пока ты находишься в системе этой фирмы, ты обязан слушаться. Если ты не будешь слушаться, тебя просто уволят. Если ты хочешь быть членом семьи, которые тебя кормят, поют, одевают, то ты должен подчиняться нормам поведения, той дисциплине, которая существует в этой семье. Почему-то мы там, на фирме, будем слушаться. Почему? А потому что уволят. Здесь, в семье, мы считаем, что можно ставить вопрос, до какого возраста слушаться. Это что за постановка вопроса? Когда ты будешь иметь свою работу, вступишь там в брак, свою семью, пожалуйста, живи по тем нормам, которые ты уже сам будешь определять себе. Но пока ты находишься в системе, вот, папы, мамы, прочее, так, изволь подчиняться. Нет никаких возрастных цензов, хоть тебе 100 лет будет. Правда, не знаю, сколько родителям тогда будет. Вот таков принцип, таков принцип. А насчет того, что правы или неправы, слушайте, что делать? Попробуйте, вот вырастите, так узнаете на фирме, как там будут начальник там, или кто-нибудь, какое-то учреждение, право или неправо. Вы скажете: негодяй! И будете слушаться. Даже родители-то, как правило, как раз стараются сделать, ну, как правило, по крайней мере, сделать все возможное с их точки зрения наиболее правильно. Они могут ошибаться, конечно, могут. Точно так же, как ошибаешься и ты. Итак, принцип ясен. Вот как надо. Пока находишься в системе в этой, изволь, скажу вам даже так, ужасную фразу скажу. Даже с волками быть по-волчьи. То есть жить по-волчьи. Что там быть? Вот так вот. Даже, а уж с родителями тем более.
Следующий вопрос, который встает перед родителями, когда рождается ребенок. Почему нужно ребенка крестить как можно раньше? И также вопрос в нашей среде актуальный. Обязательно ли православные веры? Ведь католические и евангелические церкви тоже проповедуют Христа.
Ну, сразу два вопроса. Ну, хорошо. В отношении первого вопроса. Откуда вы взяли, что обязательно это крестить? Вы что, это Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Августин Блаженный, они что, были какие? Не понимающие, они глупенькие были. Ждали, когда исполнится там 20-30 лет Василий Великий. Их родители святые были, но не понимали. Мы теперь зато понимаем. А что они пишут, вы знаете? О, стоило бы почитать. Семён Новый Богослов преподобный пишет, например, что когда кого крестят в детском возрасте, и если потом он живет, не соблюдая обетов крещения, то ответит гораздо больше, будет наказан, чем некрещенные, как осквернивший святую одежду твою, Господи. Преподобный Симеон, Новый Богослов, об этом пишет. Святой Николай Кавасило что пишет? Крещенные в детстве, как еще несовершенные умом, так они и благодать получают несовершенным образом. Игнатий Брянчанинов, наш русский святой, пишет: какая польза от крещения детей, когда они потом даже не знают, что и для чего, и зачем, и что это за обеты. Мы не знаем святых отцов. А вы знаете факт, что крещение детей установилось в православной церкви только к IX столетию. К IX столетию, то есть когда жизнь, ну, знаете, постепенно ослабевает. Вот в чем дело. Поэтому что пишет, например, Дионисий Ариапагит? Можно ли крестить ребенка? Можно. Можно крестить, но, он говорит, только при том условии, если действительно у вас есть возможность, имея общение с, ну, как он говорит, с добрыми святыми пастырями, которые могут назидать, воспитывать и дать действительно знание этому человеку и помочь ему жить по-христиански. Только при этом условии тогда можно, говорит он, крестить и ребенком. В противном случае, видите, что пишут святые? Мы не знаем, что пишут святые. Даже не знаем того, что только к IX веку. Это вошло уже в практику. Вон, праздник трех святителей. Ни один из них, что вы. А родители святые были. А мы превратили это в форму, к сожалению. К сожалению, в форму превратили. Это беда. Вот Дионисий Ариапагит, он говорит, когда это можно. Только если есть действительно возможность. Такое воспитание ребенка действительно в таком христианском духе. В противном случае, повторяю еще раз, гораздо больше получит осуждение от Бога, чем некрещенные. Мы даже этого и не знаем. И нам не говорят об этом. Да. Вот в чем беда. А у нас же вошло в традицию. Кстати, у нас еще в XI веке на Руси еще тоже практики крещения детей еще не было. История просто. Это же говорит история. Просто надо знать это. И больше ничего. Ведь очень жалко, когда великое таинство, рождение духовного мы превращаем во что? В форму, в обычай. А то еще крестим почему? Чтобы не болел. А вы знаете, какая опасность? Господь говорит, если кто веру имеет и крестится, веру имеет, слышите условия, спасен будет. А кто не имеет веры, и вы знаете по контексту там, что подразумевается? А кто не имеет веры и крестится, осужден будет. Вот, оказывается, какие вещи. Поэтому к этому надо отнестись очень важно. Потом вы все знаете, кстати, вот все, наверное, знаете, мы, крещенные детьми, ничего не помним. Никаких благодатных переживаний, никакой встречи с Богом. Крестившиеся по убеждению, подчеркиваю, взрослые, что говорят? Вы знаете, что говорят? Вот недавно, не так давно везет меня один человек там на лекции, ему уже 40 лет, он говорит, вообще у меня характер скверный, он говорит так, но крестился. Так там, на работе, говорит, я на себя сам удивлялся, и все сотрудники, что с тобой случилось? Говорит, я примерно месяц, я был совершенно другим человеком. О, какое переживание! Вот после такой встречи с Богом трудно уже будет ему отказаться от христианства. Такой не откажется, когда пережил такое. А дети? А я ничего не помню. И не знаю. Ребенка во что угодно крестить. Хоть в синагогу, да. Хоть, пожалуйста, мусульманство, хоть католичество, хоть православие. А им все равно, что делаем. Поэтому вопрос это очень серьезный. Теперь, в отношении католичества или православного, один Христос. Если был один Христос, то никакие вселенские соборы не собирались бы. Вот просто это уже незнание. 7 вселенских соборов только было. На самом деле соборов было очень много. И все почему собирались-то? Только из-за того, что оказывается, Христос-то мы произносим слово одно, а учение-то о нем. Вы знаете, как можно? Может быть, какое? Нет такой доброй вещи, которую нельзя было бы извратить. И нет такой религии, которую нельзя было бы испортить. Вот в чем дело-то. Все соборы почему и боролись за истину. Только поэтому собирались. Что? А сейчас во что Христа превращают? Уж не говорю, что вообще его исключают из жизни. А когда даже не исключают, обратите внимание, если вас интересует кого-то, обратите внимание только, чтобы не загружать вас, на название международных христианских конференций, всемирных христианских конференций. Обратите внимание, и у вас глаза на лоб полезут. Экономика, политика, финансы, транснациональные корпорации, как экологический кризис, продовольственный кризис, демография. Простите, это что это? А где же церковь? А где духовная жизнь? В 1976 году была Всемирная конференция христианская под названием великолепное. Название великолепное. «Спасение сегодня». И вот я помню, туда поехали и наши представители нашей Русской Православной Церкви. И в то время, знаете, было позволено существовать только одной комиссии небольшой в русской церкви, больше не разрешалось. Ну, это Советский Союз. Приехали, их было всего, по-моему, двое, кажется, и они нам рассказали. Рассказали. Значит, спасение сегодня. Так. И доклады один за другим. Всемирная конференция. И о чем? Вот только то, о чем я сейчас вам сказал. Расизм, голод, невежество, необразованность. Ну, в общем, исключительно материальная тематика. И говорит, когда православные попытались сказать, простите, так этим всем занимаются и должны заниматься политические деятели. Мы-то церковь. Мы-то должны о душе заниматься. А спасение от чего? На них посмотрели, знаете как? Это откуда такие выползли динозавры? Вот вы говорите, не все ли равно креститься в какой церкви? Если церковь, которой все внимание обращено только на то... О, я уже говорил сегодня... Заботьтесь о чем? Что есть, что пить и во что одеться. А Царство Божие приложится вам. Нет уж такой церкви, лучше не крестите. Не в того Христа будет крещение. Надо быть очень осторожным и разборчивым в этих вопросах. Хорошо?
Следующий вопрос об отношениях молодых людях. Можно ли и стоит ли рассчитывать на успешное будущее в межконфессиональных и межрасовых отношениях? Как вести себя в таких отношениях к православному человеку?
Видите, в чем дело? Конечно, тут бы надо было познакомиться этому человеку с тем, что такое экуменизм. И он бы тогда, может быть, немножечко бы понял. Вы знаете, экуменизм, он зародился в недрах протестантизма. Его датой, основанием считают 1910 год. Суть какая была? Идея какая? Объединить все христианские направления, все ветви. В этом вся суть. Хватит нам разделяться. Давайте будем все одно. Великолепная идея звучит, правда? Но у них спрашивает друг, простите, может быть, нам все-таки поискать, объединиться вокруг чего? Надо поискать, что такое истинная церковь-то, какая? Мы будем искать истину или просто возьмем и соберемся и объявим? Кстати, именно и предполагалось создать международный христианский орган, который будет управлять, если хотите, всеми церквами. То есть по образу и подобию какого-то всемирного парламента. Не истину ищет экуменизм. Совсем нет. Да ее нет, говорят. А ищут как бы, как объединить во что бы то ни стало всех вместе и создать орган, с помощью которого можно управлять направлениями жизни всех христианских конфессий. Вот какова была задача. Причем здесь совершенно несводимые подчас вещи. Вы знаете, что сейчас, например, в протестантизме, в общем, до каких вещей только договариваются. До полного отрицания основополагающих истин христианства. Что такое Дух Святой? Это богиня. Христос кто такой? А, Мария Магдалина, это жена его. Боговоплощение? Да никакого там не было. Троица? Ну что вы придумали? Это нелогично. Вы слушайте, причем все это, самое любопытное, что все это ведь не является как-то стоящим за границами. Нет, называют себя христианами, христианскими церквами. Слушайте, как же можно объединить это? вещи взаимоисключающие невозможно же объединять. Надо, наверное, поговорить, давайте договоримся о том, как же правильно, правда же, и объединимся вокруг этой правильного учения. Нет, нет, что вы, нет, нет. Были попытки, причем они очень интересные. В 20-х, 30-х годах даже представители были нашей русской церкви, правда, эмиграции также, да. Так когда наши богословы, вот тоже Булгаков, например, начали читать доклады богословские, там подняли вой. Да мы не ради этого собираемся. Какое богословие, какую истину? Задача внешнего организационного объединения и больше ничего. Но вы знаете, разве так можно делать? Апостол Павел прям такое написал, такие резкие слова. Какое общение света со тьмой, Христа с Велиаром? Какое общение истины с ложью и заблуждением? Мы должны прежде найти истину и потом объединяться. Если же этого нет, то во что же мы превратим? Таким образом, вот эта идея кажущегося объединения, вот это межконфессиональное объединение, она является ничем иным, как инструментом разрушения христианства. Ибо когда вы скажете, вы верите в Троицу Бога? Да. Нет, а мы не верим в это. И как объединить интерес? Вокруг чего объединять? То есть уже отказаться от самых фундаментальных истин христианской веры. О, тогда можно объединяться. Вот то, что сейчас и фактически и проповедует Новый век или New Age, вот, когда действительно там главное убрать все вероучительные истины как таковые. Каждый свободен верить как угодно. О, вот теперь можно объединяться. Как угодно верить. Поэтому невозможно это объединение без искания истины. А истина сейчас подменяет, знаете чем? Мнением. Вы верите в Бога? А я не верю. Да? Ну ладно. Вы верите во Христа? А я не верю. Вы верите в это? А я не верю. Это ваше мнение такое, да? Ну хорошо, а мое мнение другое. Нет истины. А есть что? Мнение. Простите, на такой почве объединение просто немыслимо. Но в отношении рас и прочее, тут, ну, само собой понятно, с христианской точки зрения, люди, независимо от цвета кожи, являются образом Божиим. Все люди являются образом Божиим. И поэтому отношение ко всем людям должно быть как к образу Божию. А уже в практическом плане, каковы должны быть отношения, об этом святые отцы прямо говорят. Нет большей добродетели, вот так подумайте, они говорят, как рассуждение, разумное отношение к вещам. Воля Божия состоит в том, чтобы поступать разумно и по совести Евангелия. Добродетели нет без рассуждения, но и рассуждение должно основываться на началах Евангелия, как такового. Вот так.
Спасибо. Вопрос. Я, как ученый-экономист, вижу смысл своей работы в повышении материального благосостояния нашего общества. Но есть ли в этой цели какой-то духовный смысл? Ведь материальное благосостояние не обязательно способствует спасению людей, а чаще даже наоборот. Угодно ли вообще экономическая наука Богу?
Не надо смешивать совершенно разных вещей. Не надо. Дело вот в чем. Посмотрите, Христос основная идея которого была очень хорошо выражена, например, апостолом Павлом, который сказал: «Мы не имеем сде пребывающего града, но грядущего взыскуемого». А сам Господь сказал: «Ищите прежде всего Царство Божие и правда Его, а не то, что есть, пить и во что одеться». Христос сказал. И в то же время ученикам дал молитву: «Отче наш, хлеб наш насущный дашь нам днесь». Человек состоит из души и тела, и поэтому забота и о теле – это совершенно нормальное явление. Преподобный Пимен Великий, за этих не так много в церкви великих, которые получили это именование, Пимен Великий говорил: «Мы убийцы не тела, а страстей. Ешь, но не объедайся. Вступай в брак, а не развратничай. Вино выпей, но не становись пьяницей». Понимаете, христианство не отрицает никаких естественных потребностей человека, естественных, но решительно выступает в отношении всех противоестественностей. Мы убийцы не тела, а страстей. Поэтому экономист, пожалуйста, он должен заниматься этой своей деятельностью. Но скажу вам один маленький, не знаю, секрет или нет. У меня вот знакомый, он сейчас скончался, к сожалению, замечательный человек, академик РАН, заведующий этой Академии наук российской, экономическим сектором, Львов Дмитрий Семенович. Это действительно крупнейший специалист был. Он прямо писал, что, к великому сожалению, например, в западной экономической науке совершенно отсутствует идея морального, так сказать, вот этого вектора. Нет ее. Есть только экономическая выгода. Слышите? Вот когда так ставится вопрос, тогда действительно беда. Если человек будет заниматься проблемами экономики, абсолютно не обращая внимания на то, какие плоды принесет. Пример. Один из миллиардеров американских, выступая в воскресной школе, заявил следующее: «Американскую розу во всем ее величии и красоте можно вырастить, только беспощадно обрезая все слабые ростки вокруг нее». Поняли? Нравственный характер. Это Рокфеллер. Рокфеллер. Беспощадно обрезая все слабые ростки. То есть какой-то сатанизм. Какие здесь моральные устои? Принцип один. Кого можно задавить, имея выгоду, дави. Вот это уже да. Это уже действительно свидетельство страшное. Но, к сожалению, это является фактом, о котором, наверное, вы все знаете, мы все, точнее, знаем, что это такое. Вот при такой постановке, в таком ключе, если будет развиваться экономика, тогда да, тогда мы придем к всемирному рабовладельческому строю, всемирному, не в отдельных странах, а всемирному, когда будет господствовать элита, избранная элита, а все прочие будут рабами. Причем рабами будут такими, которых никогда еще в истории человечества не было. Обратите внимание. Мы же все сейчас идем к чему? Посмотрите сейчас сюда. Сначала карты. Смотрите всюду эти камеры. Но потом, что это такое? Это камеры, карты, правда много. А лучше чипы. Это же самое удобное. И все будет фиксироваться. Все, что вы сказали, все, что вы сделали, все будет видно в центральном компьютере. И наступит эпоха, когда никаких преступлений не будет. Потому что малейшее преступление со стороны человека, оно будет немедленно караться. Так что грядет смерть. Видите, какое светлое будущее грядет. Элита будет управлять, а все прочие будут такими рабами, которых никогда в истории действительно не было. Уже никто не сможет договориться друг с другом хотя бы шепотом. Все будет фиксироваться моментально. Все. Вот это наше грядущее будущее. Ну, правда, поздравить трудно. Лучше, не дай бог, подольше бы не было его. Вот, оказывается, о каких экономических и политических реалиях и перспективах уже теперь мы можем говорить достаточно определенно.
Следующий вопрос, он тоже про будущее, вопрос очень актуальный. Каковы причины и прогнозы автокефалии на Украине?
Ну, а какая разница? Ну, вот сейчас я скажу, вот такие-то причины, такие-то прогнозы. Так, получили ответ. Нет, скажу, нет, вот эдакие причины и такие-то прогнозы. Так, и что дальше? Разве мы с вами решаем это? Или наше мнение может иметь какое-то значение? Нет. А если нет, тогда что, просто так поговорить? Я скажу одно мнение, Иван Петрович другое мнение, а какой-нибудь Андрей Павлович скажет третье мнение, и что? Ну, это, знаете, можно только за кружкой пива так поговорить и поболтать. Это решать будут вопросы главы церквей, синоды. Да, им действительно это надо, это вопрос, который очень серьезный. Это вопрос очень серьезный. Поскольку, как кажется, там, ну, в общем, не очень-то приятные открываются перспективы. Но посмотрим, поживем. Мы что? Мы народ маленький. Подождем, увидим.
Ваше отношение к монашеству в миру в наше время, ну, и
похожий,
если девушке 40 лет, то стоит ли ей надеяться на замужество или лучше принять монашество?
Ну, скажу вам так. Вы знаете, что... А что такое монашество? Тот человек, который никогда не держал в руках творение Игнатия Брянчанинова, мне кажется, не знает, что такое монашество. К сожалению, мы не знаем даже, что такое монастырь. Христианская община, безбрачие и дисциплина. Святые отцы пишут, монашество, если говорить самую суть, это так называемое «умное делание». Вот что такое монашество. Нет умного делания. Это еще не монашество. Это может человек стремиться к монашеству. Может, он принимает постриг, правда. Но до тех пор, пока он не живет именно умным деланием, он, конечно, не монах. У нас все монашество сводит подчас к чему? Безбрачие. Безбрачие. Ну, допустим, жить в монастыре. Но при чем тут? Какие-нибудь крестоносцы тоже там. Или тамплиеры были. При чем здесь? Монашество – это умное делание. Что такое умное делание? Это, вы знаете, к этому только некоторые люди способны. Только некоторые. Есть у некоторых людей неистребимое влечение к уединению и молитве. Тут и Богородицы Девы-то не прочтешь, уже улетишь не знаю куда. А тут вам человек стремится к этому, жаждет. Жаждет, это прям его душа. Слышите? Молитва, умное делание – это молитва. Какая? Молитва ума, молитва сердца, молитва тела, поклоны. Вот что такое монашество. Монашество – это отречение от всяких этих внешних забот, знакомств, дел, максимально, насколько это можно. Вот что такое монашество, а не просто форма. А поэтому отсюда тогда мы можем и понять, можно или не можно. Иногда монашество принимает, что ну куда? А Игнатий Валентинов что пишет? Если есть колебания, все, все, нельзя принимать монашество. Потому что невозможно становиться на этот путь, путь отречения от мира, не отрекаясь от него. Требуется внутреннее отречение от всего этого. Вот. И поэтому в данном случае, если уже такие даже колебания, это уже свидетельство, значит, монашество не подходит. Понятно почему? Неистребимое влечение. Это можно уподобить следующему. Следующему, как вот влюбленные, неистребимые влечения. Так и хотят, чтобы быть вместе. Вот так и здесь такое влечение к молитве, именно к молитве. А поскольку к молитве, то значит уединению, чтобы не мешали, чтобы никто не мешал. Вот что такое монашество. А не просто же форма, которую ничего не стоит одеть. Или просто безбрачие. И неизвестно еще по каким причинам и мотивам. Вот таков взгляд на монашество. Кто хочет действительно это получше познакомиться, обязательно нужно изучать творение святителя Игнатия Принчанинова, лучшего наставника для нашего времени мы не найдем. Вот так.
Следующий вопрос был задан из зала. Как сказать близкому человеку о его грехах? И вот я здесь позволю себе тоже задать вопрос от меня лично. Как гордому человеку сказать, что он гордый? Вот это очень часто встречаю в своей пастырской практике, когда вот о любом грехе, о любой страсти с человеком можно разговаривать. А когда вот гордость, тогда вот чуть-чуть упомянул что-то, что с человеком не так, и человек обижается, и потом год в храм не ходит.
Скажу вам так. Читали собор Парижской Богоматери? Гюго. Помните, там один из героев, Квазимода? Хорош. Ну, наверное, можете представить. Может, фильм смотрели. Так вот, если вы встретите человека, который очень на него похож, и скажете ему сущую правду, что ты настоящий Квазимода, вы скажете страшную ложь и антихристианское слово. Если же вы скажете ему, вы знаете, очень приятный человек, с вами общаться просто приятно, спасибо вам, вы скажете сущую истину. О чем говорю? Нет истины без любви. Нет правды без любви. Нет правды, нет справедливости без любви. Без любви все обесценивается. Поэтому и в данном случае, если мы хотим какому-то человеку что-то попытаться сказать, то нужно прежде всего набраться, если имеем, во-первых, право, то есть близкие друзья, или к священнику, например, обращаются, и он просто обязан в силу пасторского долга то нужно набраться изо всей силы, какие только можно, чтобы поговорить с ним по любви, чтобы ни в коем случае и никогда нельзя резать матку правду в глаза. Да избавит Бог от этого ужаса. Так что, ну и надо здесь смотреть, и находить момент, значит, подходящий. И смотреть, способен ли человек в данный момент принять что-то. Но повторяю только одно. И это ко всем относится. Нет истины без любви. Нет. Это ложь, когда начинают человеку говорить. Начинается что? Вражда, ненависть и доходящие до страшных конфликтов. Вот единственное, что я могу сказать по этому вопросу.
Спасибо, Господи. А где грань между смирением и тем, когда человеку садятся на шею вот, и говорят, что ты должен смиряться?
Надо сначала понять, что такое смирение. Вы знаете, уже мы с вами сейчас говорили, я не могу, и начинаю, помните, что я не могу? Не могу ни осуждать, ни лукавить, ни лицемерить, ничего не могу. А что ж ты можешь? Ничего не могу. Вот это действительно объективное, а не какое-нибудь осознание, насколько я далек от Евангелия, насколько я далек от христианства. Вот это осознание является главнейшим условием правильной христианской жизни. И это осознание и является началом смирения. И когда я себя таковым вижу, то знаете, какие следствия из этого проистекают? Мне стыдно будет кого-нибудь осудить. Стыдно. Вы видели, чтобы пьяницы осуждали друг друга за пьянство? Когда-нибудь видели такое? Я что-то очень сомневаюсь. Вы, может быть, думаете, что в больнице лежат, и один, у меня нога хоть болит, а этот негодяй, у него рука болит. Что за абсурд такой? Вот оно, смирение где. Исаак Сирин так и называет. Это познание себя. Познание себя. И он пишет, блажен, кто познал себя. Ибо такое познание является основанием, корнем и фундаментом всякого блага для человека. Почему? Потому что это началом любви к другому человеку. Я уже не осуждаю, а я сочувствую, что он лгун несчастный, да? Он лицемер, то-то, я вижу, вижу. Но у меня язык, рот закрывается от осуждений. Почему? Я знаю, кто я. Да стыдно мне. И наоборот, осуждение о чем говорит? Я не такой, как прочие люди. Видите, до чего я хорош? Не троньте меня. Вот смирение что такое? Это познание себя. Поэтому никакого отношения к забитости абсолютно не имеет. Это просто глупые карикатуры. Пишут люди, которые просто ничего не понимают. Это осознание себя, видение себя. Да, и отсюда рождается правильное отношение ко всем. Такой смиренный человек никогда не возьмет, если у него есть винный склад, никогда не возьмет пьяницу туда работать. Кто этот смиренный? Почему? По очень простой причине. Нельзя. Что же я буду губить этого человека? Великодушие возникает у человека, который действительно хоть немножечко начинает следить за собой, следить за своим поведением. Об этом очень хорошо сказал преподобный Симеон Новый Богослов. Он прямо сказал, понуждение себя, тщательное понуждение себя к жизни по Евангелию открывает человеку, кто он есть на самом деле. Как он выражается, открывает его немощи. оказывается, я не могу. Вот откуда рождается то, что называется смирением, отсюда рождается и любовь к окружающим людям. Вот так.
Следующий вопрос, последний. Все замечают, что время стало идти быстрее. Действительно ли это так или это иллюзия?
Ну, я-то все знаю. Правильно, давно пора было, но совершенно верно. Время летит, верно. Благодарю вас.